Всем привет!
Да это я говорю!
Всем привет! С вами две девочки с последней парты,
которые разговаривают на интересные темы.
Сегодня у нас в гостях Жанна Валентиновна, выпускники нашей школы, студенты третьего курса. Представьтесь, пожалуйста, вот по очереди.
Максим Игоревич.
Отлично.
Азиз Вахидович.
Александр Евгеньевич.
Кирилл Владимирович.
Мария Владимировна.
Егор Александрович.
Отлично. Еще у нас новый ведущий, Марго. Прошу любить и жаловать.
Да, спасибо. Да. Благодарю. Сегодня мы бы хотели обсудить с вами тему, которая волнует, наверное, всех учеников. Это тема «Жизнь после школы», поэтому мы бы хотели начать с вопроса, собственно, как жить после выпуска из школы. Вот. У кого есть какие мысли, делитесь, рассказывайте.
В первую очередь хочется сказать то, что ЕГЭ бояться точно не надо. К нему подготовиться не так страшно, как на самом деле его сдавать, потому что подготовиться можно вообще к любому экзамену при должном желании. Неважно, хорошо ты учишься, плохо учишься, если совсем все плохо в школе, всегда существуют какие-то дополнительные курсы, благо сейчас их большое количество. В принципе, ну, учитывая то, что мы учились вот в инженерной школе, я пошел не по инженерной специальности, допустим, даже вот сдать информатику на какой-то минимальный проходной балл мне школа вполне себе позволила. Главное, не нервничать на самом экзамене.
Думаю, да. Я скажу, что ЕГЭ — это лишь первый этап. Я думаю, что его даже нельзя назвать этапом на пути к взрослой жизни. Вот. Поэтому и сдавать ЕГЭ — это не так уж страшно. Это уже сказали.
Да, что это было такое.
В общем, если отвечать на вопрос, то жить так же, как и до школы, и так же, как и во время, все должно идти своим чередом. Кто-то сдаст ЕГЭ, кто-то не сдаст ЕГЭ. Кому-то это и не нужно. Опять же, не всем профессиям это нужно. Кому-то, конечно, необходимо, но это исключительные случаи. И, в принципе, экзамен — это просто какая-то отметка. Если его не сдать в один год, может сдать следующий, если это не те результаты, на которые ты рассчитывал. И, в принципе, можно пойти в любой вуз, но и не сказать, что это что-то основополагающее для дальнейшей жизни, потому что это лишь помощник в твоем развитии, и поэтому, если сам человек ничего не хочет, то он и с вузом ничего не получится, и результаты ЕГЭ, они ему не помогут и не помешают никак, потому что он сам ничего не захочет добиваться дальше. Так что ответ на изначальный вопрос — это жить так же, как и жили дальше, идти к тому, чего хотели.
Спасибо. Кто-то, может, еще хочет рассказать?
Да, второй лет.
Я могу. Ну, вообще, как сказал уже Саша, очевидно, жить после ЕГЭ так же, как и до этого жил. Мне кажется, вообще в жизни что-то заканчивается, что-то начинается, и так будет всегда. И окончание школы — это не единственное, что в жизни у человека заканчивается. То есть и до этого были какие-то моменты, когда что-то заканчивалось, и что-то другое начиналось. То есть конец любой вещи — это начало чего-то нового. И, в принципе, это даже хорошо, потому что долгий застой в одной вещи не помогает саморазвиваться. А про, собственно, сам экзамен, единогосударственный, когда я поступила в ВУЗ и сдавала свою первую сессию, я сказала, что лучше бы я еще раз каждые полгода сдавала ЕГЭ. То есть, когда ты готовишься к экзамену, ну, 4 ночи, и учишь столько же, сколько в школе до этого учил, там, 4 месяца, очень много понимания это дает в том плане, что в школе многие себя недооценивают, считают, что они очень много не могут, но в итоге они, в принципе, способны на запоминание большого количества информации.
Ну, я могу еще свои 5 копеек ставить про сессию, в принципе. У меня обратная ситуация, что когда я сдавал ЕГЭ, в принципе, вот это вот ожидание затишья перед бурей, оно мне намного сложнее давалось. А, допустим, сейчас вот я учусь в университете, вот я в финансовом университете учусь. Я за 3 курса прочитал, может быть, 3 билета по всем дисциплинам. Вот. И мне это не мешает сдавать экзамены, в том числе и на отлично. Это... После ЕГЭ уже ничего таким страшным не кажется. Это один из, в принципе, самых... Опять же, я все-таки скажу, что это этап жизни, потому что когда ты сдаешь, ну, отучился 11 классов, ОГЭ — это ничего, вот, а само ЕГЭ, когда ты готовился, сдавал, иногда там не 3 дисциплины, тот сдает вообще 5. Допустим, у нас вот в школе, когда мы учились от 11 класса, я перешел после 9, у нас не было ни обществознания, ни химии, это были все факультативные предметы. Вот, и у меня весь первый курс, грубо говоря, был обществознание, ну, основы права. Вот, мне не мешало отсутствие этого предмета в моей жизни на протяжении 2 лет понимать, что происходит на первом курсе. вот, и также успешно сдать экзамен. Поэтому в школе скорее это про мышление и, в принципе, подход к образованию, а не про какую-то наработку навыков, я скажу так.
Спасибо большое. А вот как не бояться вот этого нового этапа? То есть сейчас 11 лет, мы учимся в школе, а потом оп, и закончилось. И новые люди, новые преподаватели, вообще все новое. Что делать? Здание, новое место. Жанна Валентиновна.
Как эксперта.
Вопрос-то, наверное, больше наоборот как раз к ребятам, которые уже окунулись в эту жизнь после школы. Что я хочу сказать по поводу того вообще, есть ли эта жизнь, как звучит у вас вопрос после школы. Ну, наверное, каждого человека, каждый через это прошел, когда-то закончил школу, в какой-то степени пугает вот эта перемена. Угу. Да? Здесь все родное, школа — это второй дом, все вас любят, и родители любят, и учителя вас любят. Вот, а что там? Да? А да. Там взрослая жизнь самостоятельная. Состоится ли она у вас? Наверное, зависит от того, насколько вы к этому готовы. Вот. И это закладывается в школе. Какие-то учащиеся способны к саморазвитию, да, себя как-то организовать, к самообразованию. И вот это, вот, наверное, очень значимо для будущей жизни. Насколько человек себя, обучаясь в школе, подготовил к самообразованию. Я хочу сказать, вот не случайно, наверное, у нас именно выпускники вот этого потока здесь собрались. Вот об этих ребятах как раз, это вот, наверное, о них. Они, вот именно их, ну, я с любовью очень вспоминаю их выпуск, до сих пор его очень жалею, до сих пор очень не хватает этих ребят, действительно. Уроки были, вот каждый урок, после каждого урока я уходила с каким-то чувством самоудовлетворения от этого урока, получала какое-то удовольствие. И я даже получала... как бы, может быть, не меньше, чем ребята получали от моего урока. То есть они обучались, учились чему-то у меня, а я чему-то училась у них. Любой вопрос, причем вот ребята сегодня уже рассказывали, они говорят, что ну, не все пошли по именно в этом направлении, в дальнейшей своей траектории учебную себе организовали, но, тем не менее, не было... ни одного учащегося в классе, ну, безразличного к уроку, тем более такому сложному уроку, как урок физики. Любой вопрос, поднимаемый на уроке, выливался в определенную дискуссию. Я бы сказала, даже можно ее назвать научную дискуссию. Ребята приводили факты, которые свидетельствовали о том, что они и дополнительно занимаются, дополнительно интересуются чем-то. То есть это были ребята очень любознательные, с ними было очень приятно работать. Если говорить о них конкретно, то я думаю, что это вообще не вопрос в том, что если у них жизнь после школы, я даже уверена, не обращаясь к ним, что я думаю, что все состоялось успешно в этом направлении. Вот. И... ребята просто были готовы к этой взрослой жизни, конечно, но я думаю, что и они, их не минуло то, что, тот факт, что ну, прощание со школой — это прощание с детством, конечно.
Да,
вот. И это был такой ну, непростой, грустный такой переходный момент. Вот. Но они с ним справились с достоинством вот по тем причинам, о которых я указала выше.
Ну, конечно, многое зависит и от ученика, и от учителя, потому что не у всех такие хорошие отношения с учителями. Это тоже очень влияет на самого человека и, собственно, на его отношения не только к предмету, но и к ЕГЭ, и в целом ко всем каким-то испытаниям.
Спасибо.
А можете рассказать про первый день в ВУЗе вообще?
Я могу начать?
Я тоже.
Ваша реакция, видно, что вам есть что рассказать, поэтому...
Да. Ну, когда я поступала в ВУЗ, это еще были постковидные времена, то есть у нас был такой формат обучения, что лекции все проводили дистанционно, а занятия семинары, то есть на которых вы работаете группой и с преподавателем вместе, они проводились очно. И первый мой день в ВУЗе, он был полностью дистанционный, и там стояло либо 5, либо 6 пар, то есть я проснулась к 9 утра, и до 6:30 я сидела на лекциях, на которых я понимала примерно половину, потому что там была информатика, которая мне не нравилась. И это был, наверное, мой первый день в ВУЗе как раз.
Ну, у меня первый день был очный, причем не в основном корпусе, а в другом корпусе, где у нас была инженерная графика, тому подобное, всякие чертежи. И я выхожу из метро, мы договорились с ребятами встретиться около метро. Я выхожу и понимаю... где ребята? Смотрю, какие-то мужики взрослые стоят. Какие-то дамы. Я так и говорю, вы из КВБО 01? Они говорят, да, да, привет. Начинаем знакомиться. Затем мы минут 10 искали, даже полчаса мы искали этот корпус, потому что он находится просто в ужасном месте. Фрунзе, если что. И мы приходим. Инженерная графика как раз была первой парой. И нам просто начинают что-то объяснять, что-то мы начинаем делать, мы ничего не понимаем. Сидим, хлопаем глазами. Просто нам что-то выводят, что-то рассказывают, как правильно там делать чертеж, что именно как. Ты сидишь, просто ничего не понимаешь вот так. Все сидели точно так же.
Страшно. Да. Страшно уже заканчивать это все.
А когда ты еще никого не знаешь... Это прям вообще неуютно.
Ну да, первый месяц, мне кажется, самый сложный.
Ну не месяц, может быть, недели две. Ты же все-таки знакомишься, общаешься с людьми. Потому что один ты сам не посидишь, потому что это вообще как-то грустно. Ты пытаешься искать людей, которые похожи на тебя по менталитету и тому подобное, по мыслям. И все-таки находишь кого-то, начинаете общаться, и уже становится легче.
Ну у меня первый день был очень... В принципе, тяжелый, когда ты приезжаешь вообще в новое место, это там, не рядом с домом, чаще всего университет ты не выбираешь, где он находится, вот, и я приехал на метро-аэропорт, там стоит просто миллион этих первокурсников, ты сам уже тоже первокурсник, прям в голове даже не укладывается, пытаешься найти свою группу, а ты этих лиц вообще не знаешь, максимум, что можно там, ну, примерно с фотографией в профиле ВКонтакте сравнить, ну, вот это вроде бы, это мой куратор, вроде бы, скорее всего, и ходишь 20-30 минут, пытаешься просто найти, ну, вот, как у тебя группа называется, там не А, там Б-класс, это МИАБ-21-3, и ты ищешь эту вот вывеску, и вообще не понимаешь, куда идти, что идти. Я поступал вместе со своим, ну, с человеком, который учился в моей школе, вот, я по нему пытался ориентироваться, но он тоже опоздал. И вот, когда, в принципе, приходишь, далеко не факт, что там даже в первый месяц заобщаешься с людьми. У нас, допустим, у нашей группы на это ушло примерно, не знаю, полгода, может быть, даже год, потому что, ну, все стесняются, само собой. Кто-то поступает там вместе со своими друзьями, этим людям, само собой, легче, и, в принципе, с ними общий язык будет находить намного проще, потому что ты не только с одним человеком сразу начинаешь налаживать общение. В принципе, с коллективом сразу проще найти общий язык, чем с конкретно, там, одним человеком, потому что ты сразу начинаешь общаться с группой людей, потом в этой группе кого-то еще к себе принимаете, и так вот образуется коллектив. Вообще, конечно, желательно, когда ты можешь общаться с любым человеком из группы, вообще лучше всего для этого сразу становиться старостой группы, потому что всем сразу от тебя что-то нужно будет. Вот, и, в принципе, так будут налаживаться какие-то коммуникации, в принципе, с людьми. Вообще, в университете намного проще найти общий язык, ну, в принципе, начать общаться с людьми даже из других групп, с твоего потока. Про другой поток я не говорю, потому что вы чаще всего их видеть даже не будете, потому что у них будет другое абсолютно время обучения. Сразу готовьтесь, что вы будете учиться вечером, до 10 вечера в том числе. Как бы так или иначе, вы будете видеть абсолютно разных людей в здании университета, чаще всего больше, чем здание школы, и так или иначе вы будете сталкиваться с вообще абсолютно с любым человеком, вот, не обязательно даже с вашего профиля. Вот, так или иначе, есть какие-то занятия вне пар, на которые вас будут привлекать, хотите вы того или нет. В принципе, закоммуницироваться с кем-то даже просто из вашего здания при должном желании не составит большого труда.
Ну, так же, как и в школе, одноклассники не всегда общаются, и все равно образуются какие-то коллективы.
Поэтому... Да, группы.
В школе, в принципе, допустим... Я вот перешел после 9 класса, я уже говорил, вот, и, в принципе, уходить после 9, когда ты 9 лет учился с одним коллективом, в другой, с которым ты будешь учиться только 2 года, как бы ты чувствуешь, что на тебя давят эти сроки, и, в принципе, за 2 года нужно, ну, хоть как-то с кем-то наладить, ну, взаимоотношения. Mm-hmm. Вот, в университетах бывает такая практика, что после 2-го курса, после 3-го курса ваши группы будут пересобирать. Вот, и как бы сроки еще меньше получаются, потому что у кого-то это после первого может курса вообще произойти, и, в принципе, нет времени, вот, там, допустим, 3 месяца присматриваться там к людям, так или иначе, нужно как-то все это ускорить, даже если вы очень стеснительные. Как бы это для вашего же блага, потому что, ну, впереди экзамены, а к ним, ну, обычно люди готовятся, а... С кем-то готовиться намного проще.
Наверное, как такой очень стеснительный, нервозный человек сказать, что вот у меня первый день, он тоже проходил дистанционно, а вот первый очный день, это было уже, получается, 2 или 3 сентября, я очень сильно волновался. Я даже помню, ехал на автобусе, на полпути где-то вышел на остановку, просто потому что мне стало не хватать воздуха, то есть я очень волновался. Волнение было вызвано в первую очередь тем, что это все-таки смена коллектива, то есть школа, она все-таки формирует коллектив, классы по территориальному признаку. Здесь мы все живем относительно рядом, и мы в этой школе учимся. В вуз уже люди идут как-то с определенными своими интересами, и, естественно, это объединение больше такое, более шкурный интерес у людей уже. Кто хочет технические специальности изучать, он идет в технический вуз, кто хочет гуманитарные, он идет в гуманитарный, и, естественно, я переживал. По моим интересам будет эта группа, не по моим. Оказалось, все-таки не по моим. После первого курса группу пересобрали. Опять не по моим интересам люди эти были. Так что я спустя два курса даже перепоступил. И сейчас я уже обучаюсь в группе, которая по моим интересам. Это чувствуется прям, потому что до этого две группы были, у меня не было контактов абсолютно ни с кем. Даже со старостой сугубо по деловым вопросам и не более. Я ни с кем не общался. Сейчас я общаюсь с 5-6 людьми из группы плюс-минус плотно и немножко поменьше еще с кем-то просто в группе что-то пишем.
Ну, это очень круто.
Свои люди найдутся.
Да.
Конечно,
ты сразу понимаешь, что это твои люди, да. Потому что сразу прям сближаетесь. Вообще, если сравнивать школу и университет, институт, мне почему-то наоборот кажется, что в институте легче найти друзей, потому что в школе, опять же, как ты сказал, все собраны территориально. И люди могут быть совершенно разными интересами, увлечениями, совершенно разные. Тут хотя бы есть что-то, что вас связывает, хотя бы какая-то направленность. И мне кажется, что наоборот, в таких заведениях проще найти друзей.
Да, еще возраст.
Да.
Там как-то попроще, без всяких обид глупых.
Да, ты там меня обидел.
Ну, как вам сказать?
Или вот эта вот история, что с первого класса наша группа не общалась с вон той группой, поэтому мы не дружим до сих пор.
У нас так с университетами. Ранхикс.
На самом деле в УЗИ проще найти друзей, потому что там люди взрослее, у них как бы уважение побольше друг к другу, вот, уважение к интересам других людей. И они по этим интересам выявляют, ну, для себя какие-то тоже не выявляют, а по этим интересам они думают, станет ли этот человек твоим другом или не станет. Если не станет, то пусть, и ты все равно будешь с ним коммуницировать, вот, потребуется какие-то задания если сделать, то ты обратишься к нему, несмотря ни на что, не как в школе. То есть вообще у него не спросишь что-то.
Ты в Киндзе, пожалуйста.
Да, ты в вузе ведешь себя посмелее и, ну, увереннее как-то.
На контрольных все сближаются.
Нет, в вузе нет.
Нет?
Как? За себя, ребятушки.
Либо кажется на себя, либо вся группа просто орет и говорит друг другу ответ. В зависимости от преподавателя.
Да. По настроению.
По настроению, да.
Я не буду поступать.
В вузе как-то больше деловых отношений возникает. Вот, то есть, например, скиньтесь там на решение, вот что-то типа этого.
Это правда.
Это правда.
Ну, так делать нельзя, конечно. Мы все знаем, потому что в университете ты должен учиться.
Это просто пример был.
Антипример нашим учителям. Так не делайте.
Да, так делать нельзя. Никогда не покупайте контроль, не покупайте сессии. Это все абсолютно неправильно, даже если вам предлагают выгодные условия для того, чтобы написать контрольную. Никогда так не делайте, все это неправильно.
Наверное, я еще добавлю.
Ну да.
По крайней мере...
Можете добавлять еще сколько угодно.
По крайней мере, вот только что люди до этого, до меня... Нам поговорили немножко про то, что нужно учиться там до 10, группы пересобирают, очень маленькие сроки для выстраивания отношений, по крайней мере, в моем вузе. Я с этим не столкнулся, и у меня группы ни разу не пересобирались, и, скорее всего, не будут пересобираться, то есть все изначально было упаковано, и, в принципе, все друг с другом дружат. Это первое. Второе, занятия, в принципе, вечернее время, это больше для последующих курсов, то есть третий, четвертый, возможно, для магистратуры. Но, опять же, первокам и вторым курсом стараются ставить расписание удобное, потому что понимают, что это все-таки стресс, какая-то новая обстановка, ставят утренние пары, возможно, дневные, поэтому у меня все было чуть попроще. И также хотелось бы ответить на вопрос про первый день в вузе и посмотреть на него чуть обширнее, потому что, допустим, первая встреча с вузом — это когда подаешь документы в вуз. Я подавал их, ну, изначально дистанционно, но все-таки оригинал нужно было принести физически, поэтому вот эта первая встреча, когда видишь вуз, в котором будешь учиться, в который вроде как уже поступил, она тоже какое-то впечатление оставляет, потому что, опять же, здание достаточно большое, намного больше, чем школьное. И, в принципе, это какое-то новое место, где тебе, ты понимаешь, что ты будешь следующие там 4 года там находиться, учиться. Тоже интересный опыт. И, опять же, этот первый день помогает разобраться чуть-чуть в новом месте, что куда идти, что как устроено. И не всегда это получается сделать самому. Иногда приходится просто там прохожих тоже спрашивать, мол, как пройти вот в этот кабинет, потому что... Ну, есть такие кабинеты, которые находятся на каком-то этаже, но на них можно пройти только через другой этаж. И до этого не догадаешься, и карт никаких тоже может не быть, потому что это, возможно, какая-то засекреченная информация. У меня как-то так. Вот. А также, допустим, вторая встреча — это какое-то организационное собрание, оно уже проводится либо для группы, либо для потока. И это тот момент, когда впервые видишь тех людей, с которыми будешь учиться, вам рассказывают какие-то организационные моменты. Обычно после этого какие-то, либо до этого, вас добавляют в группу. Там обычно люди договариваются про какие-то встречи, чтобы можно было поговорить или просто друг друга узнать в лицо, чтобы потом при очной встрече, ну, не знакомиться в первый раз в вузе, а можно было уже найти тех, кого ты знаешь. И у меня, допустим, так же и было. И поэтому на первый учебный день, по-моему, это было в тот раз 3 сентября, все были плюс-минус подготовленные, никаких сюрпризов не было, все спокойно нашли кабинет, все уселись, просто пары — это не совсем то же самое, что и уроки, потому что есть разделение на семинары и лекции, и вот к этому стоит привыкнуть, то, что лекция — это теоретический материал, который ты только слушаешь, а семинары — это то, что ты делаешь, и там уже идет более личное общение с преподавателем, а на лекциях это как слушать любой из... возможно, подкастов тоже, либо смотреть видео на Ютубе. Нужно запомнить информацию, которую тебе дают, и, скорее всего, ее не повторят. И объем информации, он обычно чуть больше, чем на школьных занятиях, и, в принципе, пары идут в 2 раза дольше, чем уроки, поэтому тоже к этому привыкнуть надо. Но это не так страшно, потому что все учатся, все же как-то доучиваются, это не то, чего стоит бояться. И, в принципе... Если каждую неделю хотя бы чем-то чуть-чуть заниматься, то к концу сессии и особо учить ничего не нужно будет. То есть на своем примере могу сказать, что там 1-2 дня для подготовки к экзаменам — это вполне достаточно. Это не так страшно, что нужно 4 там, дня или там, неделю учиться. Просто это в теории можно, как люди готовятся к ЕГЭ 2 года, так же к сессии можно готовиться 1.5 года.
Успокоил. Спасибо.
А наша дискуссия в результате стала каким-то таким обсуждением переходного мостика между учебными заведениями, школой и вуз. Но ведь вы еще одновременно приобрели еще и совершеннолетие в этот период.
Точно.
Вот вы расскажите ребятам, изменился как-то... То есть вы уже... У вас возникло новое чувство ответственности самого за себя. До этого, пока вы учились у нас в школе, ответственность несли родители. А сейчас вы сами ответственны за самого себя. Вот в связи с этим у вас поменялся как-то, мне просто интересно, внутренний мир или ваша жизненная позиция?
Да.
Я думаю, что ребятам-школьникам будет это интересно.
Ну, когда ты поступаешь в вуз, проходит, например, 3 месяца, и ты осознаешь, что мама не поможет. Она не пойдет, не договорится ни с кем. Тебе приходится делать все самому. Вот ты приходишь на пару, ты понимаешь, все зависит только от тебя. Если ты не выучишь, ну все, купец тебе на сессии. Александр сказал, что за 1-2 дня можно выучить, ну, подготовиться к экзамену, да, это правда, но иногда бывают такие предметы, что там книжечка 560 страниц. Ну, неприятно, скажем так. А насчет совершеннолетия, вот, 3-й курс, я понимаю, что вообще все поменялось. Просто вот было до и после. Вот особенно в 3-м, мне кажется, конец 2-го, начало 3-го курса, это прям осознается прям полностью. Во время школы ты маленький мальчик или девочка, которая не видит ничего вокруг себя, и ты видишь одно здание, эту школу, блин, уроки делать надо, и все. У тебя больше нет никаких забот. В вузе ты уже понимаешь, что все, тебе никто не поможет, ты справляешься сам. И мы берем только учебу, допустим, я не буду брать личную жизнь. По учебе ты делаешь все сам. Ты можешь, конечно, с кем-то договориться, вы будете вместе делать, но... Не всегда люди идут на контакт, и приходится самому разбираться в теме. А, например, если мы берем углубленные предметы, МЦСУ, у меня, например, сегодня был зачет, сессия, ну, там прям вообще почти информации нету.
А что такое МЦСУ?
МЦСУ, я не знаю. Нет, знаю. Моделирование цифровых систем управления.
Боже.
Да, что?
Да, на три.
Молодец. Мы идем в кино, мы вот это не перевариваем.
Да, мы гуманитарии.
Ну, короче говоря, все именно зависит от вас. Если вы будете стараться, будет все получаться, вне зависимости от того, как у вас получается учиться. Терпение и труд, все перетрут, как говорится.
Вот. Да, можно хотя... так и назвать наш
подкаст. Ну, да.
Хотелось бы еще добавить, что вот никто вас подгонять с учебой не будет, то есть вас никто не будет заставлять делать это. Вы должны сами это понимать и осознавать, что вам это надо.
Как говорится, да. Сессия близко.
Да.
Никого не слушайте, вас будут подгонять. Зависит от преподавателя. Кому-то этим лень заниматься, а кому-то просто... В университетах действует такая практика, во многих университетах, что есть, допустим, оценка преподавателя. Вот, допустим, у нас вот в финансовом университете в конце каждого семестра вы должны пройти опрос преподавателя, там, насколько он грамотно подает информацию, в принципе, отношение к студентам. Вот, и такое во многих университетах, в принципе, бывает, и из-за этого чаще всего преподаватель может как бы все-таки напомнить, что вот как бы вам нужно сдать контрольную. И в принципе не надо забывать про систему автоматов, потому что во многих университетах можно получить все-таки автомат. У нас его получить нельзя, но, допустим, в том же самом МИРА. Если ты будешь просто посещать лекции, посещать семинары, то в принципе сдача сессии пройдет намного проще.
Ну, насчет того, чтобы делать все самим, я думаю, что, с одной стороны, конечно, это хорошо. Во-первых, ты можешь делать все в своем темпе, да, но, конечно, есть люди, и я в том числе, которых нужно подгонять.
Да, мне тоже это ужас.
Иначе мы никогда не выполним.
Но это тогда нужно вам привыкать все-таки.
Ну, мы друг друга будем подгонять.
Да. Ну, это уже хорошо.
Да.
Ну, если вы не будете друг друга подгонять, вас будет подгонять староста, потому что на него этими сроками еще сильнее.
Это не в каждом университете.
Ну, я как староста говорю.
Мне бы сделалось бы староста.
Я бы нет.
Не, староста это хорошая идея. Кому-то
даже за это платят.
Да.
Платят?
600 рублей.
Стипендия.
Да, да, да.
Сколько? 870.
Извините, пожалуйста.
С учетом НДС, между прочим, 20% могут узнать.
На самом деле быть старостой круто. Я староста в киношколе своей. Это очень круто, мне очень нравится.
Мне кажется, сейчас стоит упомянуть про кураторов, так называемых, на курсе. Вот, например, это у кого-то... Кураторы — это уже взрослые люди, но почему-то в моем вузе кураторы — это старшекурсники, вот, и они могут с чем-нибудь помочь, то есть они могут познакомить вас с кампусом, то есть сказать, что где находится, в каком корпусе проходят занятия. Вот, также, если вам первые недели две тяжело, ну, какое-то первое время, вы можете также посоветоваться с куратором, и он вас направит.
Куратор — это такой же студент, если что. И чаще всего это студенты там первого...
Второго-третьего
курса, да. Mm-hmm. Вы сами можете потом стать куратором. Это такие же люди, как и вы. Не нужно обращаться по имени-отчеству. Как бы это люди, которые учатся с вами в одном университете. Чаще всего и их главная задача — это адаптировать вас к университетской жизни.
Mm-hmm. А где вы учитесь все?
Все в МИРА, он в аэропорту.
Ну, я учусь, опять же, я уже упоминал, финансовый университет. Вот, так или иначе, ну, отучился все-таки в инженерном классе, и мне это очень сильно помогло, потому что без программирования, в принципе, каких-то вещей, связанных с компьютером, вы сейчас в университете не проживете, потому что Excel — это часть вашей жизни, и так или иначе с программированием вы будете сталкиваться.
Мы все разговаривали про первый день, про учебу. Я все хотела у Жанны Валентиновны спросить, помните ли вы свою учебу, как это все проходило? Мне очень интересно.
Свой первый день.
Да, свой первый день. К сожалению, это было очень давно. Я свой первый день в вузе не помню.
Как очень давно.
Прямо откровенно.
5 лет назад. А первый день на работе? Это же тоже новый этап.
Но это тоже было очень давно.
Вот в школе.
Кстати, тоже какой-то переходный этап.
Да.
Да?
Тоже
жизнь
страшно.
В вузе — это одно, а уже когда ты начинаешь
и без
трудовую
учебы,
деятельность, это уже тоже совсем другое.
Не помню тогда.
Первый день на работе я просто единственное запомнила то, что когда я вошла в класс, я поняла, что ребята по возрасту мало от меня отличаются. И я сначала откровенно помню, что немного была напугана. Вот, что смогу ли я удержать 40 минут, первые вот эти 40 минут в моей жизни, класс. Вот, но я помню, что все прошло благополучно.
опасения, часто вот эти наши какие-то страхи и опасения, они, возможно, даже мешают нам как-то жить и двигаться вперед. Вот. То есть надо смело идти вперед. Вот. И дорога появится.
Лучше вообще ничего не думать.
Под ногами.
Просто идти вперед.
Да, просто идти. А то накрутишься.
Да, иногда не нужно надумывать. Вот, не нужно себе надумывать. У меня была такая черта, я себе всегда вперед что-то планировала и надумывала, уже примерно представляла, как у меня это все произойдет.
Да.
А зачастую это происходило. Я начинала себя накручивать, но зачастую это происходило совсем по-другому. Поэтому заранее не нужно не опасаться, не бояться чего-то. Нужно идти вперед. Смело, уверенно.
Я думаю, даже когда все шли на этот подкаст, тоже немножко переживали, когда мы сели, что говорить, как. А сейчас мы уже влились, и, в принципе,
комфортно.
Я думаю, всем комфортно.
Комфортненько.
Да. Да. Вот, пожалуйста, на этом примере все и доказали, и продемонстрировали.
Я бы хотел сказать еще про... Немного ранее упоминалась тема, в принципе, возраста, в принципе, различий в группе, что вы можете отличаться по возрасту не на год, не на два, не даже на три. Допустим, у меня в группе учится человек, у которого родной язык даже не русский, а персидский. Он 98-го года рождения. Вот, он поступил с нами на первый курс. Вот, и, в принципе, такие ситуации — это далеко не редкость. Вам будут встречаться люди не только из Москвы, не только из ближайших городов. Они могут приезжать вообще со всей России, со всего мира. Опять же, такое достаточно часто встречается. Вот, и, в принципе, это очень во многом помогает понять культуру других людей. Она может быть достаточно интересной.
Вот если не удается поступить еще на бюджет, я думаю, это нормально, и не стоит кому-то переживать. Тем более, что в вузах, в каждом вузе есть такая вещь, как, я не знаю, как точно называется, но вы можете перепоступить на бюджет, если вы будете очень хорошо сдавать все дисциплины и сдадите их на отлично. В итоге вас выберут среди немногих студентов, кто также хорошо сдал сессию, и переведут на бюджет.
Это именно вот у вас так, да? Только сессию нужно сдать на 5.
У
нас не так.
А как?
У нас нужно, во-первых, сдать сессию на 5, во-вторых, нужно сделать какую-то научную деятельность. Обязательно.
У нас нет. Ну, мы с тобой в одном вузе.
У нас так.
Ну, у вас, наверное...
Ну, у меня, например, группа...
За это могут дубалы давать, как
у нас, типа, смотри. У нас группа была... Прям все бюджетники. Кроме одной девочки. Она была на платной. И она сделала вот эту научную работу, какую-то там машину, ну, типа, робот какой-то и что-то такое. И сдала все на 5. И именно ее взяли на бюджет.
Ну, обычно смотрят успеваемость, и еще можно как свое портфолио давать публикации, ну, или статьи, или научные работы. Также, когда поступаешь в магистратуру, смотрят результаты обучения, смотрят результаты итогового экзамена и смотрят также на публикации. И любые публикации, они в вузе, ну, смотрятся, и поэтому за счет них тоже переводят, но это не обязательно условие обычно.
Все статьи и все вне классные работы, они по большей части нужны все-таки для магистратуры, потому что ты набираешь себе вот это вот портфолио, а на первом курсе университета я не советовал бы всем этим заниматься, потому что вам так будет тяжело, у вас будет происходить период адаптации. Если хотите заниматься похожим родом деятельности, лучше начните хотя бы со второго семестра. Потому что у вас и без этого будет достаточно дел.
Лучше со второго курса, мне
кажется. Лучше вообще со второго курса. Если касаться бюджета, в принципе, практически все, самый вероятный способ попасть на бюджет, это все-таки будет для вас первый курс, потому что очень много вам будет даваться поблажек. Вот, и чем дальше будете учиться, тем сложнее поступить на бюджет. Поэтому лучший, в принципе, способ попасть на бюджет — это сразу сдать нормально ЕГЭ. Говорю как человек, которому не хватило 5 баллов для бюджета. В этом виновата первая часть математики.
На самом деле можно еще, вот, например, ну, у нас же мы в этой школе учились, и мы делали всякие проекты. И вот с помощью проектов можно набрать себе 10 дополнительных баллов, а это уже очень неплохо. Это может реально прямо спасти ситуацию.
Это правда.
Ну, либо золотую медаль получить тоже 10 баллов дают.
Ну, уже поздно.
Любые льготы просто не дают дополнительных баллов, просто вас помещают в отдельный список для льготников. Так что у вас просто немножко другая конкуренция среди льготников, и у вас просто есть, грубо говоря, первый порядок по сравнению с теми, кто без льгот. Но до баллов вы не получаете, вы просто соревнуетесь с другими людьми. Вот. То есть так немножко.
Рубриками.
Пишите да. Олимпиады, ребята. Это очень полезно. Какие-то баллы вы все-таки наскребете.
Да мы с тобой на платку все равно. Что ж ты?
Еще хороший вариант. Если вы, допустим, везде провалились, вы такой неудачник, то, что вы ЕГЭ плохо написали. Есть такая вещь, как льготная. Не льготная, когда ты еще на контракт поступаешь.
Целевое,
да.
Но целевое обучение тоже конкурс.
Тоже конкурс?
Да, потому что это. Вы заключаете, грубо говоря, контракт с каким-то предприятием, и предприятие за вас оплачивает обучение. Ну, не совсем так. Вы, грубо говоря, считаетесь тоже бюджетником, на самом деле, но при этом вы после окончания института должны будете отработать в зависимости от фирмы или от компании сколько-то лет в этой компании, с которой заключили целевое обучение. И туда попасть чуть проще, потому что там, опять же, баллы ниже, чем на бюджет. То есть, допустим, если проходной там условных там 100 баллов, ну, условных, то на целевое может быть 80. То есть вот такой порядок, что чуть меньше, если как раз 5 баллов не хватает, то может задуматься о целевом обучении, но об этом тоже нужно думать заранее, потому что могут уже занять все места. У меня так у знакомого было, что он просто не успел, и все места, которые предприятие хотело выделить, оно уже заняло другими людьми, которые даже хуже, чем он сдали ЕГЭ. Вот, так что это просто нужно чуть-чуть вовремя подсуетиться. Ну и чуть-чуть добавлю. Но я уже забыл, про что хотел добавить, так что я подумаю.
Подавайте документы сразу в несколько университетов.
Да.
Вам могут за 3 дня до поступления прислать чудесное письмо. Даже если у вас не хватает баллов на бюджет, вам напишут, вы приняты на бюджет. Это будет очень приятно. Но если вы подавали только в один университет, вы будете страдать.
И вот насчет конкурса хотелось бы добавить то, что они ставят определенный срок, например, там 16 августа, 18.00 закрывается поступление. Диплом туда скидывают?
Документы
отправляешь. Вот дам совет, каждый день мониторьте списки, вот просто. Это реально может помочь. Мне помогло, потому что когда у меня был там 16 августа, 17.55, я вижу, что я там не попадаю просто в определенное направление. Я кину на другое направление, и нормально. Так что списки лучше реально мониторить, особенно в день дедлайна.
И также еще хочу сказать про то, что, в принципе, сам вуз, он, это, грубо говоря, просто ступень подготовки к взрослой жизни. То есть школа — это, грубо говоря, начальная ступень, где вы просто вместе учитесь. Вуз — это чуть более продвинутая ступень, аналогично школе, но она просто учит вас как-то работать в коллективе и, в принципе, какой-то ответственности, потому что в школе ответственности намного меньше, особенно за свои личные действия. Вот, и это просто подготовка к взрослой самостоятельной жизни, к работе, и, в принципе, грубо говоря, вуз за вас ничего не сделает, он просто помогает вам адаптироваться к изменениям, и все изменения, которые происходят внутри вуза, то есть после окончания школы, они не настолько разительные, поэтому ничего тоже бояться не стоит. В этом, безусловно, получаете какие-то полезные знания, но только их вам в дальнейшей жизни не хватит, просто это место, в котором вы учитесь социализироваться, учитесь деловой коммуникации, деловому общению, и параллельно, поскольку на самом деле в вузе, я бы сказал, у меня чуть больше времени уходит на себя, чем в школе. В школе как-то, опять же, из заботы это уроки, ЕГЭ, ну и ничего не делание. А в вузе, это обычно, ну, вы готовитесь там, какие-то задачи сдаете про сессию изначально, по крайней мере, я не думаю, пока она не настанет. И по все остальное время вне вуза, и, в принципе, даже внутри вуза на каких-то там лекциях или еще каких-то парах, которые вы понимаете, что они не особо важны, или вы уже все понимаете, и, в принципе, ваше ментальное присутствие там не особо необходимо, физическое необходимо, можете заниматься своими делами, никто вас не будет этим порицать. Опять же, вы властны над тем, как вы посещаете занятия, и то, к каким-то результатам приводит, это, опять же, зависит только от вас, и вы можете сами распоряжаться своим временем. И еще была тема про то, что нужно самому учиться следить за своей успеваемостью и себя подгонять. Объясню немножко. Допустим, преподаватели, у них очень много студентов, и все с разных потоков, разные направления. Есть преподаватели, которые преподают много разных предметов на разных кафедрах, поэтому они очень редко помнят определенных студентов, и они зачастую вообще не знают, как у вас дела по контрольным, по там, другим мероприятиям. И наоборот, вы должны... А, точнее, они узнают о том, как у вас дела, когда вы у них спрашиваете, как у вас дела. Вот. Поэтому это просто нужно чуть-чуть мониторить, но это быстро привыкается. И на самом деле вас особо никто не подгоняет, вас подгоняет только деканат, но это уже крайний случай, когда вы ничего не делаете.
Ну, кстати, еще можно добавить то, что все-таки вот вы поступаете в ВУЗ, и обучение на самом деле это прям только половинка. Вторая половинка, если вы хотите успешно учиться, это общение с преподавателями. Надо научиться общаться с преподавателями, даже со своими одногруппниками, потому что если вы ленивый и вы ничего не хотите делать, всегда можно все получить. Если вы просто спросите у кого-нибудь, скинь, пожалуйста. С преподавателями то же самое. Если вы, допустим, не посещали пары, можно, конечно же, договориться. Все мы люди, все мы друг друга понимаем и тому подобное. И даже если ты ничего не знаешь, ты можешь получить свою четверочку и пойти отдыхать.
Хай, у меня такой был. Зачем тебе четверочка?
Троечка?
Троечки достаточно.
Зачет. Не четверочка.
И не троечка, а зачет. Запомните это. Зачет.
Это на зачетной неделе.
Есть
у нас еще и сессия.
Зачетный есть.
У нас есть зачет, а есть...
У нас тройка — это одним простым словом зачет.
А четверка?
Это слишком много.
Просто говорю, удовлетворительно.
Удовлетворительно, да? Удовлетворительно. Это самое приятное слово будет.
Не бойтесь оценки удовлетворительно, это вообще адекватно.
Это отлично. Не думайте, что вы будете в университете, как в школе, если вы там планировали четверки-пятерки. Поверьте, далеко не всегда это нужно. Опять же, вы либо учитесь на тройке, и вам это будет достаточно. Вы не рассчитываете ни на какие бюджеты, не рассчитываете на какие-то льготы. Вам все это не надо. Вот. Если вы уж там думаете про бюджет, думаете про какие-то хотя бы там скидочку, это не там строго хорошо, все четверки, это никому не интересно. Вы либо строго пятерки, либо ниже пятерки, главное, зачет. Вот. Есть две грани. Либо вообще ничего не сдали, но до этой грани мы не доходим.
Мы затрагивали такую тему возраста, и кто-то, уже не помню кто, говорил про то, что на курсе с ним учатся люди, которым, может быть, по 30, под 40, и я бы хотела сказать, что это совершенно нормально, потому что человек в любом возрасте может поступить, понять, что ему, может быть, что-то не нравится сейчас, как-то поменять свое решение, это совершенно нормально. Так что, если вы не поступили, ну, бояться прям тут не стоит.
Ну, в 50 нормально поступить.
Все два.
Ну, в общем, да.
Нормально, нормально, все хорошо.
Мне это классно, когда человек еще и с другой стороны.
Да.
Вообще, новый этап, новые впечатления, знания.
Поэтому, если вы не поступили...
Не расстраивайтесь.
Не расстраивайтесь. Мы на такой шикарной ноте, я думаю, нужно подводить итоги.
Вроде все обговорили. Спасибо вам большое.
Спасибо, что пришли, уделили этому время. Мы очень благодарны.
Да, очень интересно было вас послушать. Спасибо большое.
Спасибо за советы.
Спасибо за мотивацию.
Мотивацию надо поднять.
Всем пока!
Всем спасибо, всем пока.
На кого учишься?
Ну, факультет третий, учусь я не знаю на кого.
Мне кажется, тут каждый так ответит.
Если что, не волнуйтесь, все вырежем, обрежем. Так что...
Да, Максим, это все вырежет.
Стригись. Поэтому вырежьте это, пожалуйста.
Мы можем повторяться, в этом нет ничего страшного.
Да, обрежем.
Маш, не
и это тоже.
А меня отчислили уже.
Все вымирают, он в аэропорту, это ничего не интересно.
Ладно, все в аэропорту, он вымирает.